Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Кузнецова Евгения Владимировича «Жизнь. Живи. Оговорись». Рассказ. «Эх, Вася, Вася!» — шептал я тогда ночью со слезами, удивленный и озадаченный. Глаз его правдивых, скул его строгих на экране хватало мне, чтоб жить с теплым ведением. Везде-то на свете, и близко, и далеко, есть свои деревенские, сердечные, родные. И зачем нам так рано умирать? Весной из армии, а к осени в университетскую среду читающую. И оказалось, судьба лишь почала обиду. Он еще и писал. Слово его, ну, сукровица чувства, голос его, человека-то родного, ох, какие сплошь тоскливые. Открыто и болюче, но по мне. И загадочно тоскливые. Нет, тут уж не кого-то одного судьба. Что с нами происходит? Как знакомо. Я еще со школьных, общительных и чутких дней спохватывался, зачатую также недоуменно. Позже, тем более, рабочим, солдатам, студентам, следователям и всегда читающим и перечитывающим. Время вот идет, длится светлая грусть. Теперь уж мне даже больше тех строго отсчитанных лет. Но все не разряжается в нашем общем воздухе тоска. И вопрос тот взволнованный, так и звучит непрекаянно. Но раз звучит, значит, я его слышу. А раз слышу, то никак не в отчаянии. Что с нами? Этот вопрос обращен по своей объемности ко всем. И безоглядно ко всем. То есть, разумеется, без сомнения, что в жизни есть некие «мы», однородные и взаимоозабоченные. Слышится тут, далее, предположение уверенное, что эти самые «мы» когда-то раньше были, один к одному, хорошими. Ну, так как и вообще-то все рождаются хорошими. Но вот по интонации вопроса наваждение нашло такое раз такое. Оно-то и делает нас злыми, пошлыми, хладнокровными, плохими. Нет, просто нехорошими. Так как по искренности вопроса, оно, наваждение-то, нам чуждое, и значит временное, удаляемое. Правда, какое-то все-таки и необъяснимое. Сроку срок. Захотелось, наконец, по подсказке времени воскликнуть и ответно. То был не вопрос, а вопрошение. Сколь взыскующее, столь и трагичное. И знал, словно я, разгадку всегда. В детстве, в самом-самом откровенном детстве, лет, может, 3-4, я побывал в пекарне, в нашей деревенской пекарне, конечно, с мамой, и лишь однажды. Просторное, тепло-хлебное, пахуче-хлебное пространство, необычайно просторное, а высоченное, казалось, нету потолка. В нем больше нашей бани существо, и недвижное, и беспокойное, на что-то домашнее похоже. Речь яркая и жаркая, таинственно являющая настоящий хлеб. Вот тесто тягучее в муке укладывается в черные железные ящички, и вот из таких же вытряхиваются на дощатые щиты желтые с коричневой поверху корочкой, горячие и пахучие, прямо живые буханки. В пространстве этом неопределенном, жарком и дымном, шевелятся белые-белые молчаливые тетеньки в белых передниках, платках, рукавицах. Тетя одна даже крикнула мне что-то задорно. И тут же я ел этот горячий, пахучий, пористый цвета меда хлеб, который у нас так и назывался — белый хлеб. А потом если говорить все о том же. Последовали совсем другие потом. Уже младшеклассником я, как и все тамошние ребятишки, и как все в округе, стал называть это громадное, кирпичное, обитое, тяжелое, угрюмое, где внутри такая холодная и черная, воняющая старой сажей, бессмысленно высокая пустота, стал называть это здание, сооружение церковью. Почему-то так. Церковь и церковь, куда и заходить неприятно. Разве что у самого входа свернуть влево и карабкаться по витой, пологой, кирпичной лестнице, выше и выше, прямо под небо открытое, где только солнце и ласточки. Так что деревья все где-то внизу. Так пройти на кирпичную площадку, странную, овальную, поросшую травой и куцами березками. На выпуклой площадке побегать и потопать, смутно догадываясь, что она-то и есть потолок тех самых, что сейчас под тобой. Когда-то пространство, теперь пустоты. Черную, продымленную ту пустоту когда-то, еще через годы, наполняли мешки тугие, серые и мертвые, со злым запахом и содержимым, с удобрением. Может, всего раз незначай я и заглянул туда. И потом уж не ногой, подлинно. Ибо некуда. Груду кирпичей в звездке видел и вижу, проезжая мимо. На месте того пространства, той хотя бы пустоты, торчит одна передняя входным проемом стена, в которой припоминается и таится та витая лестница, ведущая теперь куда? Не то, что задержаться возле, но и мельком глянуть противно. А разум говорит. Он. Я у тебя. Есть. Я разум. Тебе скажу, что у тебя есть еще и память, которая безначальна и бесконечна. И память будет с тебя требовать, когда была и была ли вообще в жизни истина. Итак, немного раньше я сунулся то сюда, к отраве, по оплошке и с омерзением вон. Еще раньше я забегал сюда один и с дружками от безделья для забавы, с высоты поглазеть да поплевать. Еще раньше я вступал сюда за руку с матерью, в пахущем теплом пространстве принять живой хлеб. А до этого? До моего, что ли, детства рождения? По рассказам бабушки, да и по собственному рассудку, твердо и ясно знаю, что было и другое реальное еще раньше. Ведь деревня та, присоединенная ныне к соседней и утратившая даже свою точку на карте, была село Троица. В церковь ту, в храм, стало быть, иконы Святой Троицы, ходили годами и поколениями люди молиться по этой с обоих концов дороги. И еще вот по этой, что была напрямую к порогу храма, которая неподалеку утекает, в море, в нынешнее, что до самого горизонта водохранилище. То есть ходили оттуда, где теперь дно, иначе и быть не могло. В округе других храмов нет. Предки мои, вижу, вон выходят, умиротворенные из глубокой прозрачности. Смотрят с отрадой вперед, где вдалеке на горе видны купола. Крестятся готовно и привычно. Вижу их родные, знакомые по редким фото, черты лица. Их веси и могилы безвозвратно затоплены. Их святыня превращена сначала в производство, потом в склад. Наконец, груду битых кирпичей. Само селение стерто из географии. Словом, все, что могло для них стать дорогим, изъято из жизни их, вновь рождающихся. Кто-то храмы строит и в них молится, кто-то дома рубит и в них множится, а кто-то эти храмы и дома рушит и топит, и не спрашивает молящихся и трудящихся. А где же были те, кто молился и строил? Вот и погляди им в глаза, прищурясь слезно. А они перестали молиться. Строить же принялись светлое будущее. Вот и стисни зубы. Так что же вдруг и с ними произошло? Прежде всего, не каждый, точнее сказать, не всякий, именно не всякий озадачится такой болючей загадкой. А из озадаченных отнюдь не всякий догадливо и отчаянно рванет рубашку на своей груди. Не всякий воспримет этот крик как родной. Зато всякий маломальски поживший, тут уж надо сказать каждый, услышав этот вопрос, поймет, в чем дело. Но поймет чаще всего испуганно. Моя бабушка, помню, говорила дочери, тетке моей, что они занимали у соседки столько-то рублей, и чтоб та при встрече сказала ей соседке о долге и когда отдадут. Ты оговорись. Ныне 30 с лишним лет спустя, после того своего скорбного «эх», даже в другом веке и в другом тысячелетии очутившись, чего по себе как-то признаться и не ощущаю, в каком-то якобы новом общественном устройстве и аж в этой стране живя, слышу из радио восторженное: «Мы стали другими». И с невольным возмущением выпрямляюсь: «Так это вы стали другими? Да что толковать? Тут тот редкий случай, когда жаль, что вспылил неприлюдно». Простодушное, оговорись, серьезное и сложное. Оно есть сама природная народная совестливость, притом обоюдная, прежде всего проницательная, взаимно уверенная и еще признательная совестливая, проговоренная, чтобы не терпеть своей душе ни малейшей занозы. Вот-вот, признаться самому себе, что твою душу тайно и непрестанно бередит, тем более сказать об этом вслух, самое для живой души трудное. По причине той избирательной, самоедной совестливости, ведь оглашенная догадка может выглядеть как чушь или как хвастовство, а невысказанная боль и ведет такого печальника или в больницу, или в тюрьму, или к письменному столу. Например, уж не пример, а сама ткань нашей трудной истории. Пострадал несправедливо твой родитель, как многие и многие. А все вокруг живут хоть бы хны и молчат, как и ты сам. Сколько же играть больными скулами? Так не терпи всеобщей замолченности, ведь твое-то сердце не терпит, оговорись. Прочь эту скромность заговоренного. Да, ездил. Тогда я, движимый сердечным родством, той же зимой я, студент-точник, первокурсник, выходной единственный, ездил с другом в столицу, на то легендарное кладбище. Там, по манию пожилой всезнающей дамы, отыскали среди снега холм, и где еще не совсем поблекли венки. Не вся намокла фотография с теми глазами. Да, написал. Спустя 15 лет об этом паломничестве, что тоже как бы само собой разумеется, написал и напечатал в книге. Недавно в телепередаче, самой что ни на есть ходовой, некто седой и степенный сформулировал тоном открытия, что народа нет. Народ — это мифологема. Как это нет? Я же вот, по другую сторону экрана, вспыхнул невольно, инстинктивно. Врешь, мол, такой-сякой. А если так, то мне ли не знать? Народ — это лучшее в народе. Хорош разбойник. Ну как мимо пройдешь? На то он и разбойник, силой заведший наложницу и потом утопивший ее в угоду преступному товариществу. Песня же на этот случай куда более хороша. И не мне ли теперь мучиться? И как сыну, и как внуку, мне, живавшему в храме, как же я так запросто живу? С благодарностью ли за сытое, безмятежное детство, отрочество, или с горечью за свою же собственную подноготную? За то, что мои деды-прадеды не сожгли себя в храме заживо, погибая вместе с ним, как поступали их предки. Но ведь, чтобы мучиться, надо жить и быть. И в этакие обнаженные наши времена, да, скажу, люди рождаются готовыми и разными, так нужно Богу. Люди рождаются, чтобы в жизни быть одним добрыми, другим злыми. Так же, как чтобы одним быть белыми, другим черными. Так нужно Богу. Лишь в этой догадке взялся я за свой первый роман. Смело. Надо говорить прямо. Я злой, ты добрый. Так уж есть, что поделаешь. Выходит, только тогда и мыслимо то общежительное «мы», когда открыто кнуто пальцем разноцветное «ты» и «я». Они и не покажутся, что лишь враждебными, если не лицемерить, не ждать сказки. Утопающий, сохрани всех и каждого, без обиняков ведь прав. Любьте добрые, помогите. И лишь один, именно один из тех двоих, одинаково пригвожденных, обратился вдруг за спасением. Зачем же иному, живя, стыдиться своей правдивой доброты? Не живет, а казнится. И то еще, наконец, происходит, что именно добрые, в отличие от злых, не единятся, не держатся друг друга, не ободряются в их врожденном статусе. Коли так называемая коррупция процветает в среде бездушной, так почему же нет смелой слаженности в среде духовной? Между тем, опять и опять, исподволь-то все до единого на свете пугливо чуют, кто есть кто. Как говорится, закуришь, только бы уж не самые дешевые сигареты-то. Его, конечно, раздавила тоска по затаенной правде, честнее сказать, по замолченной, настолько-то очевидной от всеобщего напускного равнодушия. Всех людей, брат, не усовестишь. Тоска, которую не ублажишь ни изнурительным трудом, ни подвижническим терпением. Горе добрых людей и есть горе добрых людей. Оговорись.